Всегда ругала. Я собралась на успение в храм Божий, на всенощное, она была певчей в храме, вот, а тут ни с того ни с сего вдруг пришлось рожать тебя. Вот, в общем-то, вся моя жизнь была связана с храмом, с нашим приходским храмом, и, в общем-то, отец, он был, можно сказать, не воцерковленным человеком, но он всегда, в общем-то, был, даже, может быть, он ближе был к Богу, чем мама. Мама всегда какие-то, может быть, преследовала такие практические интересы. Но отец все-таки прошедший через войну, потеряв пятерых братьев своих на войне, он как-то был более одухотворенным, но всегда, в общем-то, любил, в общем, церковь, любил иконы. У нас в доме было очень много икон. Он приносил цветы. Вот представляете, человек, прошедший через войну, приносил летом цветы, ставил у икон. Ну, вот так мы жили. И церковь для меня была родным домом. Я воспитался при храме. Но наступили хрущевские годы. Это вам сейчас трудно представить. Это годы были тяжелейшие, когда вот у меня тем более совпало с окончанием средней школы, и я хотел поступать в медицинский, вернее, желание было в семинарию. Но в семинарию поступить было невозможно, потому что я в районе практически был один, как бельмо на глазу у нашего руководства районного. И они требовали от меня: хорошо, даже без экзаменов мы тебя примем в мединститут, но только не в семинарию, только напиши отречение. Это было, практиковалось тогда очень часто. И, в общем-то, многие из моих даже знакомых писали отречение. Это пятно на всю свою жизнь. Напиши отречение от Бога и от церкви, что ты заблуждался. Вот. Ну, а потом, в общем-то, в конце концов поймешь, что ты попал вот в такую ситуацию благодаря твоим родителям. Родители хотели лишить родительских прав, потому что, в общем-то, ну, поскольку я был вот таким ревностным крестьянином, я и читал, и пел на клиросе, и был, ну, активистом церковным. Ну, в общем-то, этого не сделал. Потом меня в училище строительное селом направили. Вот потом отец добился, что я из этого училища, окончив его, сбежал. И меня, вот благодаря одному духовному отцу, меня приютил владыка Михаил Воскресенский в Казани. Вот с Казани у меня началась жизнь такая вот церковная, с псаломщика, потом в декана. Я закончил семинарию, закончил академию. И вот благодаря владыке Михаилу Воскресенскому, в общем, Казань для меня стала родным городом. Вот. Ну, естественно, вот так и я, можно сказать, стал церковным человеком. Да, эти годы были тяжелые. Годы хрущевского гонения мы перенесли. Вот, храмы закрывались. Но самое главное, в общем-то, несмотря на то, что вот я опять назад возвращусь, когда нам говорили, вот последний священник идет по городу у нас, вот в Кимрах, идет священник, он помрет, и все, храм закроется, больше храмов не будет. Но как-то, знаете, мы все равно были внутренне уверены, что ну, закроют храм, а я вот из храма иконы какие-нибудь увезу, спрячу, и буду дома себя хранить. И у нас в доме было действительно, как бы храм закрыли, в доме был настоящий храм. Но, в общем-то, потом все эти иконы возвратились опять в храмы Божии. Наступил момент, когда началась перестройка. Это уже возвращались они в храмы здесь уже в Казани. И, в общем-то, опять через хорошего такого, ну, стороны окружающего мира, Больно-то всегда мы проходили через свои страдания. Но все равно было радостно, что церковь оживает, что церковь вновь становится на свои круги. Храмы открывались. Ну, вот для меня важно было то, что мечта моей жизни была все-таки для меня в Московской духовной семинарии Академии. Это было родным домом, поскольку я чуть ли не каждое воскресенье, жил недалеко от Загорска, чуть ли не каждое воскресенье ездил на службу. Поэтому мне так хотелось, чтобы была духовная семинария. А владыка Серафим в этот Пензенский когда-то сказал: «Ну, слушай, Настась, тебя эта семинария могилу загонит». Ну, в общем-то, могилу не загнала, но благодаря вот тем событиям я все-таки оказался в Симбирске. И слава Богу, что Господь дает мне физические и духовные силы для того, чтобы нести пасторское послушание именно здесь, в этом городе. И, в общем-то, я благодарю Господа, что я вновь стою у престола и могу молиться за всех, кого знал и кто живет в нашей уже Симбирской епархии.
Дорогой владыка, вот прошел месяц уже, как вы на Симбирской кафедре, на нашей Симбирской земле. Мы и давно вас знали, я знаю вас с 2005 года, когда владыка Прокоп брал меня с собой на тысячелетие Казани и 450-летие Казанской епархии. Тогда я с вами познакомился, и была такая ситуация, что у меня не было жетона аккредитации как журналиста. Я туда приехал, и вы сами лично мне помогли эту ситуацию уладить. Я прямо удивился, что такой доступны были в то время, сами активно как-то в это все вникли, распорядились, и я, в общем-то, на основании нормальных, как аккредитованных журналистов, все там отснимал и все там, значит, благополучно запечатлел. И так прошел месяц вашего пребывания здесь. Всякое разное здесь случилось на нашей Симбирской земле. Вот ваше мнение, если вы хотите сказать о той ситуации, которая возникла здесь конфликтная, и о положительных наших моментах, их, наверное, больше, и вот о нас.
Ну, знаете, как мне сказал один из наших архиереев, вот в Дивее, вот после этой конфликтной ситуации, владыка говорит: это твоя Голгофа, и ты, говорит, в общем-то, должен пройти через эту Голгофу, но мы все, весь, все архипа, все архиереи, мы всегда с вами. Вот это самое главное, что было сказано мне, и, в общем-то, я рад, что церковь со мной, церковь за меня. А то, что происходит с некоторыми людьми, которые негативно восприняли вот сюда назначение, в общем-то, ну, в конце концов, Бог им судья. Я всегда говорю, что Бог есть любовь. А где у человека, если появляется злоба, значит, к ним можно отнести слова Христа: «Во отца вашего дьявола есть и похоть его, хочете, творите. Он человек-убийца из коней, и воистину не стоит, як истина несть, потому что он ложь». И когда говорит от себя, он говорит именно от врага нашего спасения. Поэтому похоти дьявольские, люди творящие, они никогда не находятся в общении с Господом. Поэтому мне хотелось бы, чтобы эти люди все-таки осознали, что Бог есть любовь. И пребывающие в любви, Боги пребывают. Если нет любви, если злоба, я всегда с горечью вспоминаю вот то, когда люди от злобы трясущиеся кричали что-то. Вот. Ну, знаете, это все не Божие. В конце концов, Бог попираем не бывает. Поэтому и не нам кого-то судить. У нас есть один судья и законоположник, который каждому воздаст по делам его. Поэтому все вручаем водительству Божию и суду Божьему. А если Господу будет не угодно, Господь сам решит тот или иной вопрос, который смущает наших собратьев и братьев, которые впали в такое, ну, заблуждение.
О положительных моментах.
Да, прекрасно. Я просто рад. Я не ожидал.
Вот и ко встрече с губернатором.
Ну, это прекрасно. Да. Вы знаете, я не ожидал такого приема от губернатора и от мэра города, и вообще от руководства области, потому что я уже вот в течение этого месяца практически познакомился со всеми государственными и общественными структурами. И так как они, в общем-то, входят в общение, у нас, ну, иногда иногда я как-то даже не привык, что иногда просишь кого-то, ну, чтобы оказать содействие, они сами приходят, и, в общем-то, вот когда можно прийти к вам и решить этот вопрос, думаю, Господи, как здорово, что, в общем, это сам есть такие люди, которые идут навстречу и решают эти проблемы. А уж о народе говорить нечего. Народ добрый и, в общем-то, улыбающийся, и, в общем-то, дай Бог, чтобы вот все темное ушло из нашей жизни, чтобы Господь царствовал в жизни епархии, в жизни области, ну не только области, а во всех наших добрых начинаниях. Церковь будет жива, несмотря на все темные негативные явления, которые случаются в нашей жизни. Ну и что? Ну было что-то. Но это все, опять же, не от Бога, все это от дьявола. И вот этому, наверное, над этим надо многим-многим задуматься, потому что где зло, там стоит темная сила.
Много ли вы общались с митрополитом Проклом? Так как люди нас очень любили.
Да, вы знаете, Владыку Прокла я еще знал священником. Когда-то мне первый раз с моими друзьями нам захотелось в Петербург поехать, тогда еще в Ленинград. И вот тогда у нас один священник наш, казанский, он как раз уже жил и служил в Петербурге. Но приехав туда, мы не могли никуда устроиться. В те годы там ни гостиницы не было, ничего. И отец Прокл, тогда еще он был простым священником, тоже мы познакомились вот через этого священника именно там, где-то в Петербурге. Вот. И отец Прокл говорит, давайте я вас познакомлю с одним замечательным человеком, Марья Васильевна Дюбльская, регента Никольского собора. Но это удивительный человек, это просто ангел Божий. И она нам предоставила свою квартиру в центре города, прямо около Дворцовой площади. Там дом старинный, с старинными картинами, с этими, и мебель старинная. Но мы жили, как будто мы вот в дореволюционное время окунулись. И вот отец Прокл тогда с нами общался, мы ездили по городу, знакомил нас со всеми достопримечательностями, с храмами. И вот потом, после этого, у нас такой контакт продолжался. И хиротония во епископа его была только на год раньше моего. Вот, и, в общем-то, мы так как-то, тем более уже как старые знакомые, мы общались на соборах и все. Я и здесь бывал у него в гостях. Очень жалко, конечно, что я не присутствовал на его погребении, но это было связано с тем, что в этот же день у меня было, как сказать, решение, ну, в Казани по вопросу стал семинарии. Такой болезненный вопрос, поэтому вот мои жизненные, вот опять, как сказать, перипетии не дали возможность приехать сюда на погребение. Но теперь, слава Богу, мы тут рядом. Я с ним разговариваю, ворчу на него. Вот, в общем-то, сейчас вот мы сегодня должны вот привезти сюда портрет Владыки Прокла в крипту, чтобы люди, приходя туда, смотрели на него и вот видели, вот он на вас смотрит. Обращайтесь к нему за его молитвенной помощью, поддержкой, потому что он, ну, все равно у Бога нет мертвых, у Бога все живые. Вот поэтому его молитвы будут ваши, достигать престола Божьего.
Вопрос относительно воспитания детей. Владыка, с какого возраста, на ваш взгляд, нужно начинать знакомить детей с библейской историей? И как приобщать детей к церкви?
Ну, знаете, вот я всегда считал, что силовым методом никогда детей не нужно вот заставлять, вот выучи такое-то, такое-то, такое-то. Да, может быть, в первую очередь за воспитание детей отвечают родители. И я всегда, вот сам по себе знаю, я никаких воскресных школ тогда и помин нет. Мы ложимся вечером, вот всегда помню, мама заставляет меня, давай прочитаем, лежим, ну читай «Отче наш», ну прочитай «Верую». И вот, и в общем-то, вот как раз вот с этого и начинается, наверное, воспитание вот детей в младенческом возрасте. Мы идем, например, вечером с отцом, ну, Ну, у нас так было, так что вечера мы проводили всегда у бабушки. Вот. Отец не был далеким, может, ну, далеким от церкви. Нет, мы идем по дороге к себе домой. Он говорит, смотри, на небе, видишь, это, звезды зажигаются. Я говорю, да. А это ангелы в своих домиках. А лампада зажигает. Вот сейчас мы придем и тоже зажжем, у нас такая же голубая лампада. Сейчас зажжем лампаду, и у нас будет как на небе. Вот надо, наверное, родителям самим позаботиться о том, чтобы ребенок уже с кровью матери, с таким вот добрым отношением отца, уже в доме, уже в семье получал какую-то направленность. А библейскую историю, да, может быть, в общем-то, так кратко, наверное, пока, и, может, в детском саде. Но это, знаете, это я не представляю сейчас, как это возможно, если нет таких нормальных воспитателей. Наверное, все-таки надо родителям самим, зная своего ребенка, надо потихонечку его знакомить и с ветхозаветной историей, и с новозаветной. Вот меня как обучали родители, вот идем так же с мамой, и она говорит, вот смотри, луна, я говорю, вижу луну, да, видишь, вот Каин, там действительно, вот видишь, Каин самое, убил Авеля, и он теперь, Каин опять собирает Авеля по кусочкам, вот, говорит, вот уже полнолуние будет, вот, в общем-то, Каин опять соберет, и опять фигура Авеля опять рассыпется, он так будет все вечно воссоздавать, это Бог его наказал за то, что он убил своего брата. Вот, наверное, ну, это такие были вот воспоминания, но родители сами по себе знают, что из себя представляет их ребенок. И потихонечку вот вводить их в жизнь, в те, ну, в историю церковную, связывать ее со своей личной жизнью. Ну, примеры своей жизни. Ну, помнишь, вот там Саша или Маша, вот как у нас было вот что-то в жизни. А вот ты видишь, как Господь нам помог. Вот мы помолились Божьей Матери. А вот, и вот она помогла нам решить ту или иную проблему. Вот квартиру мы получили, да? А так бы у нас невозможно. Вот папа получил здоровье, болел папа, а мы помолились, и Господь послал ему здоровье. А что такое Господь? А вот так потихонечку можно только в семье надо закладывать основы. Вот семья – это малая церковь, и семья может очень многое дать. А уже потом воскресная школа, это, знаете, она просто-напросто уже целенаправленно будет создаст полное представление ребенку о том, кто есть мы, откуда мы пришли и к чему мы должны стремиться в этой жизни. Вот. Поэтому семья – это самое главное.
Спасибо. Дорогой Владыка, мы хотим вас поздравить с вашим днем рождения. От всех симбирян пожелать вам здравия, душевного, телесного, много и благое лето. Ну вот, в связи с этим, несколько слов.
Вы знаете, я человек старой эпохи, той эпохи, и когда у нас даже никогда вот, не было принято праздновать день рождения. Поэтому для меня День Ангела – вот это самое главное, это День Ангела, это день моего рождения. А день рождения, ну, знаете, я стараюсь просто-напросто уединиться и как-то помолиться одному. В общем, я всегда вспоминаю покойного святейшего патриарха Алексия, и несмотря вот в те годы, он служил в домовом храме в день своего рождения. И, ну, мы нагло иногда, молодые архиереи, нас несколько человек было, мы пробирались в чистый переулок и тихонечко забирались в храм, и потом, в общем, поздравляли его. Он говорит, я же не хотел, чтобы вы сегодня были вместе со мной. Ну, раз такое дело, уж ладно, пойдемте за трапезу. Поэтому я благодарю за поздравление с днем рождения. Поэтому день моего рождения – это день духовного рождения. Я думаю, что в день преподобного мученика Анастасия, диакона Печерского, мы тогда вместе со всем клиром отпразднуем мое духовное рождение, вхождение здесь уже в жизнь Симбирской епархии.
Спасибо, Господи, ты благословил все, Владыка.
Этот образ меня сопутствует с момента моего назначения на епархию. Это сделал один очень близкий.